говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, в субботу, 30 марта, состоится паломническая поездка, посвященная покрову Царицы Небесной над русской землей и святыням Святой Земли, связанным земной жизнью Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в этот день помолиться в храме покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево. Возведенный недавно в Москве Покровский храм в Ясенево – настоящая жемчужина церковного зодчества. И в храме находится новая святыня первопрестольного града Москвы – икона Святой Земли. В Нижнем храме, освященном в честь архистратига Божия Михаила, воссозданы копии всех главных святынь Иерусалима и Палестины. В храме находятся точные копии величайших святынь христианского мира – гроба Господня, Голгофы, камня помазания, гробницы Пресвятой Богородицы в храме Успения в Гефсимании, Вифлеемской звезды, а также темницы, колонны Святого Огня и колонны Иерусалимского храма, из которого некогда в чудесный зашел благодатный огонь, копии водоносов из Каны Галилейских, в которых Господь притворил воду в вино. Все иконы святыни Иерусалима и Палестины, и кувуклия с гробом Господним, и место Рождества Христова в Вифлееме, Голгофский крест, камень помазания, гробница Пречистой Девы сопричастны благодати святынь Святой Земли, выполнены из иерусалимского мрамора и освящены камнями и предметами святых мест. Верхний Покровский храм украшен уникальными мозаиками, выполненными по строгим канонам византийской иконописи, копиями лучших византийских мозаик X-XI веков. Общая площадь мозаик Покровского храма в Ясенево – 2500 квадратных метров. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево освящен в честь покрова Царицы Небесной и в память о всех героях, положивших жизнь, сражаясь за Отечество. В стены Покровского храма вмонтированы 9 белокаменных поклонных крестов в память о героях и славных победах русского воинства. Не все сегодня могут совершить паломничество в Святую Землю, но по милости Божией в Москве у нас появилась возможность помолиться и приложиться к иконе Святой Земли. Точной копии величайших христианских святынь. А завершится наша паломническая поездка в храме Вознесения Господня у Серпуховских ворот. Мы помолимся у святынь этого храма, у чтимых икон Матери Божией Иерусалимская, Иверская, у иконы Пресвятой Троицы с частицей Маврийского дуба, у икон с частицами мощей многих угодников Божьих. Напомню, поездка состоится 30 марта, в субботу. Те, кто желает присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире. И я рада представить вам нашего сегодняшнего гостя, участника этой программы, протоиерея Дмитрия Иванова, настоятеля храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директора православной школы, Наши постоянные слушатели знают, что батюшка еще и пишет стихи. И вот, как я вижу, сегодня снова есть уже и новые стихи. Мы послушаем и полюбившиеся нам, надеюсь. У нас в студии работает телефон в течение этого часа 8-495-959-59-39. Пожалуйста, звоните. Отец Дмитрий обычно приезжает к нам, приходит в студию в дни православных ярмарок. А на этот раз вы, батюшка, мы вам благодарны, приехали специально ради встречи с нашими слушателями.
И сразу стихотворение. Поэзия — это поток сознания, а не статический монумент. И фазы бездействия у автора очень недолгие. Шаг вперед, и опять продолжается эксперимент, как поиск стоги сена той самой иголки, как неудержимо спокойное течение Волги, как неповторимо долгий расставание, предсмертный момент. Хочу поприветствовать радиослушателей радио «Радонеж», поблагодарить всех, кто неравнодушен к проблемам нашей школы, как вы справедливо сказали, я директор общеобразовательной православной школы во имя 100 князя Александра Невского в городе Кинешм. Это бедный, депрессивный такой достаточно регион. Школу содержать непросто. И я благодарю благочестивую аудиторию тех людей, которые не остаются равнодушными к нашим нуждам, а лиц духовных, и сам прошу благословения и молитвы, потому что мне, конечно, хотелось бы жить такой вот тихой молитвенной жизнью, но, как вы справедливо сказали, ярмарок сейчас нет. Последняя, в которой я участвовал, ярмарка фестиваля «Артас», а следующая, видимо, ну, дай бог, чтобы я на вербную неделю попал, и поэтому проблемы с содержанием нашей школы, они становятся все более актуальными, обостряются, и, думаю, поеду и с радиослушателями пообщаюсь, и помощи попрошу, и, может быть, всем нам от этого будет утешение. Единственное, что я хочу попросить прощения, вот я читаю стихи, некоторые стихи, они не вполне такие постные, то есть они написаны до поста, под впечатлением тех событий, которые происходили, масленичной недели и того, что было до этого, а потом, постепенно, начав с таких впечатлений, которые у нас остались от недавнего прошлого, обобщив их, чтобы кто-то нас не понял неправильно, мы попробуем перейти и к мыслям духовным, отраженным, в том числе и в поэтической форме.
Ну, я думаю, что каждое ваше стихотворение, оно все равно мыслям духовным посвящено, даже если внешне порой выглядит, ну, так немножко, как я сказала, чуть таким хулиганским, порой легкомысленным.
Ну, да.
Поэт имеет право.
Ну, вот вы помните же, на чем мы остановились. Ну, это одна из главных тем была прошлой нашей передачи. Это именно влияние глобализма на систему образования и образовательная, так сказать, реформа в смысле глобальных трендов.
Да и на всю нашу жизнь вообще.
Да, и вы знаете, вот сейчас я прочитаю стихотворение из этих вот таких вот, ну, как бы сказать, хулиганских. Но я поясню, понимаете, вот я с молодым человеком общаюсь, ну, ему 15 лет. Он замечательный юноша.
Вот. Ученик?
Нет, он наш прихожанин, но интересуется клиросным пением. Но у него очень такой неравнодушный взгляд на мир. Но когда мы стали обсуждать с ним вот эту вот формирующую систему, когда наша система образования интегрируется во всемирную, он, конечно, сказал, а что же тут плохого? Ну да, вот дальше человек будет учиться в Англии или в Америке, получит такую возможность, и понятна его мысль, а может быть, там он и сможет работать, а может, там он и состоится как специалист.
Гражданин мира.
Да, такой. А сюда приедут граждане, скажем, Средней Азии или Кавказа и получат себе место в жизни здесь. И получается, что вот с точки зрения концепции развития нашего общества вообще, человек все больше становится непривязанным к тому месту, где он родился, как у нас в сознании народа, где родился, там и сгодился, да. И если посмотреть, вот слово «родина», род, и они, в общем-то, слова однокоренные, И для, во многих, ну, во многих языках мировых родина связана с понятием мать, отец, motherland, да, как в английском языке. И вот всегда это понятие было таким священным для человека. И тут получается, что в свете этого направления общественного развития оно становится очень относительным, и общество становится управляемым таким по-новому. И это как-то меня, как человека очень консервативного и глядящего в прошлое, вот в это традиционное понимание Отечества, меня это направление пугает. А как на него повлиять, я не знаю. И как сделать, чтобы у нас вернулось то лучшее, что было утрачено, я не ведаю, но только пишу стихи, и этот юмор, он, конечно, от горечи сердечный, застольный глобалистский куплет. Это не постный стих, посвященный отчасти Болонской даже декларации. Тренды, бренды, балалайка, ёксель-моксель, глобализм. То тебе, брат, не фуфайка, не царизм, да коммунизм. Что ты смотришь больно хмуро, отцифрован и не рад? Наливай, магистратура, вздрогнем, бакалавриат. Раньше помнили о Боге, мол, над миром благодать. В мире нанотехнологий Бога стало не видать. Конвергенция религий, толерантность и маразм. Хочется надеть вериги, да и сходу высихазм. В базе данных персональных собран весь родимый край. Тренды, бренды. Марья Ивановна, ёксель-моксель, наливай.
Ну, так, чисто по-русски скажем. Ну, с другой стороны, все равно человек над этим размышляет. Это не значит, что мы отстраняемся
я
от этого.
Я на самом деле размышляю о этих процессах с некой скорбью. Потому что, понимаете, конечно, кроме того, что определяется законами, кроме того, что определяется нормативами, мы видим, как меняются люди, как дети, ну, все больше привязываются вот к этому сетевому миру, к пространству интернета. И, в общем-то, они начинают жить уже, включив свое сознание вот в эту вот глобальную сеть, глобальную, так сказать, паутину. И когда смотришь на это, то вот, я не знаю, вот, понимаете, у меня стихи иногда, они как вздох такой, вот, знаете, я, бывает, так пригорюнюсь немного и оцепенею среди провалов кромешных. Спаси мира, помилуй нас грешных, я прошу у бессмертного Бога. Я ужасаюсь на себя, на мир этот падший. Информатизация младенцев, духовенцы престарелых, интернет делает доступным все, даже сон вчерашний, даже ночной кошмар, даже бред сумасшедшего, и в сетях больше нет ни контуженных миром, ни готовых для опций интерактивных. Под присмотром админов развращает наш мир паутина. Человек образ Божий же не скотина, милый друг, помолись Богу, выпей чаю, уйди в леса, распаши свое поле, только в сеть не ходи, там давно уже все под контролем тех загадочных администраторов, что как паук паутиной управляют глобальным информационным полем.
А вот на днях мы узнали, что в Русской Православной Церкви поддерживают разумное ограничение вот этой всемирной паутины и выступают за...
Да, я тоже поддерживаю.
Доработку закона о суверенном интернете.
Но я тоже поддерживаю, но, понимаете, в наше время это будет уже очень непросто реализовать, потому что у человека, который, у которого незаметно для него постепенно развилась тяга к интернету, естественно, при прекращении доступа тоже будет нечто вроде ломки обязательно. То есть это я ощутил на себе, но зато после нескольких месяцев такого вот интернетного, так скажем, поста, ну, более-менее старался, да, я вдруг ощутил тягу читать. У меня появилась тяга читать, ну, конечно, и романы такие мирские, и духовную литературу. Поэтому я думаю, что это очень полезно, чтобы люди, ну, не совсем вот оглупели от этой привязанности. Все-таки ведь, ну, для многих людей это возможность вот просто лайкать, нажимать кнопочки, щелкать мышкой.
Какая-то имитация деятельности.
Упрощение, скажем, высшей нервной деятельности до уровня, ну, самого простого, каких? Да, выбора правильных ответов. Вот, я, поскольку приехал в Москву, ну, по возможности повстречаться с теми, кто хочет нас поддержать, я и телефон свой назову. 8-960-512-48-59. 8-960-512-48-59.
Вы готовы будете ответить на какие-то вопросы?
И даже диск встретиться. Подарить. Даже диск подарить. Я вот привез диск, вот вам тоже подарил. Спасибо. Там три сборничка в текстовом формате и несколько видеофайлов. Вот. А, собственно говоря, когда смотришь на наш мир, хорошо, вот, понимаете, я сегодня вот побывал, такое богослужение послушал, ну, можно сказать, монастырское, и утешился. Ну, и те службы, которые мы совершали.
А где же вы побывали, батюшка?
Ну,
вы утром приехали
храм
сегодня,
храм новомучеников, да? И исповедников, да, в
Сретенском.
Коммунарке.
А, там, на Коммунарке.
Там, отца Ермогена. Вот такое медленное, размеренное чтение. И чувствуешь себя как-то, знаете, вот отвлекшимся, но когда видишь вот этот мир, то, понятно, возвращаешься к миру суеты, к миру потребительской культуры. И вот сейчас тоже такой непостный стих я прочитаю. Он написан-то до поста во время ярмарки Артес. Вы знаете, у меня есть хобби такое — рекламная поэзия.
То есть ради тех, кто с вами рядом там?
Нет, это просто я не про всех пишу, только как-то про некоторых получается. Вот так для упражнений пишешь, и там был раздел пензенских колбас. Пензенская колбаса, так он и назывался. Ну, она, может, не вся и пензенская была. И получился такой стишок. Он, как казалось бы, собственно говоря, относится к рекламе колбасы. Но потом, если кто-то смутится, я поясню, что я имел в виду, потому что, конечно, сейчас пост. Какая сейчас колбаса, тем более сырокопченая, что это невозможно даже
да
представить.
Да и без поста-то есть не надо. Там и мяса нет.
Но там хорошая была колбаса. Если просят меня рассказать без прикрас, кто эффектней, жених или невеста, я продукции пензенских славных колбас отдал самое первое место, и жуется легко, и немного с жирком, и особенно сырокопченой с первой пробы. Как только с ней будешь знаком, будешь жить колбасой увлеченный, что невеста? Проходит любая краса, вянет цвет и могущество наше, все проходит. Лишь пензенская колбаса с каждым годом все краше и краше. Строгий пост впереди, скоро будет у нас. Смерть накроет нас крышкою гроба. Кайся, грешник, но пензенских наших колбас перед смертью, однако, попробуй.
Ну, поясните, что вы имели в виду.
Ну, тут же все на поверхности лежит. Понимаете, наш лирический герой, он одновременно и вымышленный автор. То есть это я говорю не от себя, отчасти не совсем от себя, что здесь пишу. Он настолько увлекся, он, рекламируя колбасу, конечно, сравнивает ее с чем-то таким даже священным, жених, невеста. Да нет, говорит, это что, вот колбаса — другое дело, понимаете?
Вечная
она...
ценность.
Он говорит об увлеченности колбасой с тех пор, как человек ее попробует, а потом и... сравнивая ее с человеком, говорит, что невеста, проходит любая краса. То есть вот это потребительское отношение к предметам, которыми он пользуется, к пище, это потребительское отношение, сформированное во многом рекламой, он переносит уже на людей. Он переносит на близких, что невеста, проходит любая краса, вянет цвет и могущество наше. И вот этот момент такого циничного растления души человека потребительской культурой, он уносит его в такую мечту, вот, о неком таком потребительском изобилии, благополучии. Вот он утешился от того, что вкусил этой колбасы. И вдруг вот эта смерть, понимаете, вот, строгий пост впереди, скоро будет у нас, смерть накроет нас крышкой гроба. Ведь вот я думаю, одна из таких функций духовных Великого Поста – напомнить нам, что скоро конец. Понимаете? Вот мы веселимся, мы радуемся, ликуем, а вот же он, конец-то нашей жизни. Это нет никакой иллюзии у верующего человека. Скорый пост впереди, скоро будет у нас. Смерть накроет нас крышкой гроба. Кайся, грешник, он нуждается в исцелении. Но, однако, в своем помысле он думает, ладно, буду каяться, но тем не менее колбаски-то я поем.
Вот. Сначала согрешу.
Это да? Вот хотя... борьба в душе человека, так сказать, ну, живущего в пространстве вот этой рекламно-потребительской культуры. Вот, скажем...
Да мне почему-то тоже вот кажется...
Хулиганские стихи почти закончились.
Хоть мы и очень слабы по сравнению со своими предками, но все-таки нам тяжелее... Столько соблазнов у них не было. Они были крепче и жили в другом мире.
Да.
Не в оправдании себя, конечно.
Сейчас все люди, понимаете, поскольку, вот, опять же, телевидение, интернет, да, человек каждый, он немножко рассеян. То есть он живет в разных пространствах. Он находится здесь, думает об этом. Еще у него там несколько аккаунтов. В каждом что-то происходит. И это все одновременно происходит в голове. Даже когда эти страницы закрыты, все равно они реальны для его души. И он, знаете, немножко такой... Вот дети у нас, дети, понимаете, удивляют иногда. У нас на первой седмице Великого Поста в школе традиционно мы же служим литургию причащенных даров. Колево освящаем. И освящая колево, я поясняю, что, ну, колево, которое, ну, мы вспоминаем эпизод, когда мученик Федор Тиран явился в сонном видении епископу и сделал ему такое откровение, чтобы предохранить христиан от вкушения идоложертвенной пищи, вот изготовьте запасы пшеницы, это колево. А что это для нас? Столько времени прошло, Юлиана отступника нет, идоложертвенной пищи, мы как бы не знаем, как это так сейчас, вот, но... Вы понимаете, что это для нас? То есть это пища есть телесная, пища есть душевная. То есть это должно бы направить нас на мысль о том, что мы питали бы свою душу пищей такой удаленной от всех соблазнов и скверн языческого мира. То есть я вот, говоря об этом... Кольве и развиваю эту мысль, говорю, ну да, вот многие дети же, не все же постятся, понимаете, ну вот ты не можешь там без котлеты, ладно, ну ты же можешь матом не ругаться, ты можешь не зависать в интернете, ты можешь не лазить там, не смотреть всякую, ну то, что вредно твоей душе, ведь каждый знает, что вредно для нас, и таким образом вот к этому мы и пытаемся
приблизиться,
возвести ум слушателя, чтобы... В одни поста мы искали пищи, не только, так сказать, постной пищи телесной, но и душу свою пытались бы напитать постной такой пищей, духовной, удаляясь от всякого зла. Вот я сегодня, наверное, несколько сбивчиво говорю, но стараюсь донести.
Да нет, я вас прекрасно поняла. И у нас вопрос, батюшка. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Да, добрый вечер. С постом.
Да, здравствуйте.
Приятным.
Спасибо.
Будьте добры, батюшка, повторите еще раз телефончик, который вы давали в эфир.
Сейчас повторю.
Спасибо, Господи.
8-960-512-48-59. 8-960-512-48-59. 8-960-512-48-59. И вот смотрю я на свои грехи. Смотрю, смотрю внимательно и вижу, что не имею слез в сетях греховных уз, года летят, как дым, и смерть все ближе, ближе. Но Бог наш есть любовь, Спаситель Иисус.
Аминь.
Это я в поезде написал, когда сюда ехал. Вот так вот, знаете, задумался. Вот смотрю я на свои грехи, смотрю, смотрю, а смерть все ближе, ближе. И не имею слез в сетях греховных уз. Вот, и об этом вот иной раз пост мы и думаем. А куда денешься, вот чтобы стоять бы у престола молиться, а нужды наши, они заставляют поднять себя и поехать, вот скажем, сюда. И размышляя об этой трудной судьбе современного священника, который часто, ну, не только вот... занимается богослужениями и совершением треб, да, пасторской духовной работы, но и вынужден какие-то административные, такие культурные, просветительские и прочие послушания нести, миссионерские, у меня хозяйственные, родился стих. кто-то, кажется, с вопросом.
Да, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка Дмитрий. У меня ваши стихи «Мегаполис» у меня на выставке подарили. И здесь указана карта Сбербанка.
Ну да, но вот она.
У меня вот такой вопрос. Здесь 18 цифр.
А-а-а. Ну, я не знаю. Понимаете? Она должна быть такой актуальной.
Я боюсь, что 16. А у вас карточка с собой нет?
Ну, она вот к этому... Я не буду диктовать вам карточку.
Я поняла.
Но она привязана вот к этому телефону, который я назвал.
А я не записала.
А.
Ну... Я надеялась на этот... На этот номер карточки.
Я вам могу еще раз сказать сейчас.
Добрый, спасибо.
Да. 8-960-512... 48-59. 960-512-48-59.
Спаси Господи всех наших жертвователей, всех, кто поддерживает и школу в Кинешме, и нашу радиостанцию.
И стихотворение протоиерей. Угу. Протоиерей. И швец, и жнец, и на дуде и грец. Юрист и блогер, тренер и водитель, достойный пастырь сетевых овец. Миссионер, делопроизводитель, активный менеджер работы приходской, он интернета сетевой апостол, медийно пропиаренный такой, он в тренд попал, а в тренде быть непросто. Кому он русский, а кому еврей, быть всем для всех великий Павел учит, таков-то нынче протоиерей, вздыхающий о том, что было лучше, когда в ночных молитвах устремлял ум к благочестию великой тайне, и не висел часами он в онлайне. Он молод был, потом он в тренд попал.
А я думала, это то, где горчит слезой протоиерейский хлеб. Помните?
Нет, это там другое было. Это было годовой отчет.
Но тоже все о судьбе священства современного.
Вот это словечко «тренд». Да, это как я познакомился с его смыслом. И оно близко даже, мне кажется, к понятию тенденции. То есть направление изменения какого-то признака. И вот увлекшись этой вот... так сказать, не увлекшись, нет, сейчас я поясню, захвачен, ну, в силу нужды, в силу своего послушания вот этой вот деятельностью хозяйственной, административной, миссионерской и прочей, наш герой лирический, в котором отчасти виден я, он видит и в себе некие изменения. Тренд – это направление изменения. Вот, ну, в данном случае, может быть, его души, он меняется вместе со всем миром, и этого он, конечно же, боится, вспоминает прошлое, как он молился ночами, как он вздыхал своей душе, ну, вздыхал к Богу в ночных молитвах, а сейчас вот... Вот такие вот стихи.
Ну, с другой стороны, знаете, чтобы не подумали, что мы такие противники уж прямо всего,
нет.
Ведь в этом есть и преимущество. Вот не имел возможности раньше священник выйти к такой огромной аудитории по радио.
Ну да, он исполняет принцип, что он старается быть всем для всех, чтобы спасти хотя бы некоторых, о чем здесь стихотворение это и есть.
Да, и это же не отменяет вашей и слезной, и ночной порой молитвы, думаю, да? Так что...
Да сил-то, бывает, уже не остается на ту молитву, которая была, когда был просто приходской священник. Вот просто вам говорю.
Правда. Господь-то видит, что вы трудитесь-то
да,
не ради себя, не ради своего.
Послушание выше поста и молитвы. Потом же мы себя еще и жалеем, бывает, очень. Ведь пост, понимаете, как мы на него иной раз смотрим, что надо вот в пост правильно организовать питание, чтобы восполнить недостаток витаминов, употреблять необходимое количество растительного белка и так далее. Про это очень много таких вот комментариев есть. И вот то те мысли об освящении Колева, что кроме этого всего надо думать еще нам особо о питании своей души, постными впечатлениями, так сказать, и духовной пищей, и удалении от зла, вот они вот к этому их хочется добавить. И стихотворение про пуст прочитать.
А давайте ответим на вопрос нашего слушателя сначала. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Батюшка, благословите.
Благослови вас.
Батюшка, могли бы прочитать маленькое стихотворение на молитву «Боже, милости буди мне грешному».
Ну, конкретно эту молитву, я, понимаете, ее не... Ее, понимаете, по ее краткости Ее сложно саму поэтически обработать. Можно обработать притчу евангельскую, но я вам скажу, что я за это еще не брался. Поэтому, если что-то вам такое покаянное, вот сходу, я сейчас прочитаю про пост, вот то, что я задумал. А если я вспомню, у меня ведь, наверное, такое что-то найдется. Вот я уже читал вот это вот, и вот смотрю я на свои грехи, смотрю внимательно и вижу, что не имею слез, сетя греховных уз, года летят, как дым, и смерть все ближе, но Бог наш есть любовь, Спаситель Иисус. Ну вот, да здесь я пытался выразить как-то мысль о том, что мы нуждаемся в милости ради наших грехов, милости Спасителя, и в том, что не надо отчаиваться, потому что и честь и слава, наверное, Христа не в том, чтобы грешника погубить, а в том, чтобы помиловать нас, и кающегося грешника, как сказано, грядущего ко мне не из жену вон, но я хотел про пост. Вот мы же сказали вот про то, что люди думают о правильном питании в одни поста часто. И вот это стихотворение старое, но оно как раз сейчас ко времени. Хрустящий огурчик, соленый грибок, картошка в мундире, душистый чаек, вино и елей. Это все о посте. Пустыня, молитва и смерть на кресте, бичи и плевки в дикой злобе народ, страстная седмица, суббота, исход, воскресе Христос, гроб его опустел. А я-то постился, огурчик хрустел, вкушал витамины, вино и елей. Помилуй же, Спаси, нас слабых людей.
Аминь. Да. Пост только начинается. Прошли мы 1/7 этого пути. Но, с другой стороны, как-то он потом вот оглянешься и пролетает быстро. А постом столько замечательных и служб, и молитв, что просто надо, конечно, как можно чаще стараться бывать нам людям, работающим, занятым.
Да, имеющим возможность. Я вот когда уезжаю вот, ну, в эти вот все командировки, да и в начале поста тоже нашим прихожанам сказал... Я им сказал, и вы счастливые люди, что вы вот это время можете посвятить молитве, ну, особенно старушки, кому-то уже не надо ходить на работу, кто на пенсии, вот. А мне в этом посту придется, ну, я не знаю, вот это у меня первый такой выезд, опять же, логика этих командировок продиктована нашими нуждами, вот, но я... А еще раз повторюсь, что с таким, знаете, вздохом умиления вспоминаю то время, когда и дети-то у нас были малые, матушка училась тогда в университете, филфак она заочно потом заканчивала уже, и бывало уедет, а я вот остаюсь, и...
И с детьми молились?
Нет, она детей с собой возьмет, ага. Ну, 1-2 когда были, да, а я остаюсь, вот молодой священник, иду в храм, потом домой, и... имел вот такую жизнь, где мало что развлекало от молитвы, отвлекало. А сейчас, ну, вот видите, среди бури тревог совершается путь спасения. Ну, вот у меня, например. Я думаю, не только у меня. Уже и, кроме всяких попечений у нас и дома, ну, я говорил, ребенок-инвалид, тоже он нуждается в таком постоянном присмотре.
Помоги, Господи, рабу Божию болящему.
Отрок Николай, да, он у нас. Сейчас вот грипп, и тоже он тяжело его переносит, вот боимся. И получается, что жизнь-то та вот была утрачена, и о ней вздыхаешь. А человек, который имеет возможность вот так вот нерассеянно жить полностью практически, ну, в основном богослужением, это, конечно, человек счастливый, и надо ценить вот возможность, когда она у человека есть. Посетить лишний раз храм, постоять службу, вот с поклонами, Ефрема Сирина молитву и вот эти длинные службы постовые. Ну,
такая возможность есть. Вот у нас, я не знаю, как у вас, у нас даже храмы были, где
конечно.
7 часов вечера читали покаянный, великий покаянный канон, то есть люди после работы успевали, приходили.
Ну вот, видите, слава Богу, видите, как хорошо. Нет, у нас тоже, мы, естественно, всю первую неделю покаянный канон читали на повечерии, как это везде, и Вот. Но я еще, видите, наверное, в силу своих таких, в силу своего малодушия люблю вот поныть. Вот как стало плохо.
Ой, да все мы любим
то судебные как... приставы придут. То
а, кстати там говоря, как у вас уврачевалось немножко? У вас же был долг большой.
Да как оно уврачуется? У нас долг всегда большой, понимаете? Он всегда нуждается в попечении, потому что это круглогодичная такая проблема-то.
Ну, вот. Было же совсем все плохо. Счет арестовать хотели.
А счет арестованный, он у нас давно. О-о-о. Мы работаем с арестованными счетами. Вот, ну, ой, что поделаешь, Господи, да. Помоги. Это сейчас еще отопительный сезон. То есть, ой, не сыпьте соль на рану. Вот я не водитель, а часто езжу, понимаете? Езжу по дорогам, с водителями общаюсь. Иногда такие стихи вот и рождаются. «Птица-тройка». Крутится, вертится колесо, птица-тройка летит вдаль далекую, а в базу данных попало мое лицо, а над речкою небо высокое, на пути моем всюду ДПС, обстановка вокруг неспокойная, вся земля полна неземных чудес, ищет воли жар птица разбойная, бубенцы звенят, тройка вдаль летит, сердце бедное плачет и мечется, этот мир пройдет, все вокруг сгорит, и предстанет на суд человечество, ну а птица-тройка летит домой, попадается в видеокамеры. Ты штрафуй, штрафуй, ворон, я не твой. Ой, живу я опять не по правилам.
Да, все мы живем не по правилам, и лучше попасть
вот
в видеокамеру.
Вот я набрался всяких
чем?
Поэтических раздумий. Нет, это, знаете, у меня как все равно же, вот общество, где вот так вот все кругом, вот ты живешь под присмотром этих камер, где любой человек, попавший в это поле, может быть идентифицирован, так сказать, по его...
Биометрическим
данным. В этом же
есть положительный какой-то момент, нам говорят,
конечно,
батюшка,
есть.
Да, террористов каких-нибудь, преступников вычислят.
Конечно,
а нам-то чего бояться? Мы
есть,
с вами
да, чего нам бояться? Но все равно как-то, знаете, как-то мы же смотрим в эсхатологическую перспективу, мы понимаем, что история мира, она рано или поздно должна быть закончена, и мы знаем те пророчества, которые в Священном Писании об этом периоде говорят. Вот и понимаем, что постепенно все равно...
Признаки эти, да, нарастают.
Ну, ведь вот, понимаете, если богослужение, оно идет от возгласа к отпусту, от начального возгласа к отпусту, оно никак не может пойти назад, понимаете? Даже если где-то там неопытный священник что-то перепутает, все равно он придет только к отпусту, понимаете? Потому что отпустом заканчивается служба. И так же ведь и жизнь человека, она идет от молодости к старости, она никак не может закончиться молодостью, как бы, ну, если только не какая-то трагическая вот случайность, но повернуть назад она уже все равно никак не может. И ощущаешь вот груз этих лет. Так же, мне кажется, и человечество, понимаете, вот, то есть, была молодость человечества, потом зрелость, а сейчас, можно сказать, уже старость и даже дряхлость, ведь вот смотрите, когда человек молодой, ему не надо никаких костылей, понимаете, никакой каталки ему не надо.
Ну,
а когда он...
какое, если болен.
Ну, в норме, в норме, в норме. А с возрастом у человека появляются немощи, болезни. Ну, в обычном, я не имею в виду какие-то инвалидов в детстве, он как на школе, у которого шунт в голове стоит, вентрикулы перитониальные, он в детстве установлен. А так-то человек, он идет, и с возрастом он дряхлеет. Вот так же и сейчас, понимаете, мы смотрим вот на это вот все чудеса цивилизации и думаем, что это достижение. Вот раньше люди ездили на лошадях, а сейчас... люди ездят на машине. А на самом деле это костыли, понимаете? Это говорит о том, что сил у нас стало меньше, что мы более дряхлые, что мы нуждаемся в искусственном интеллекте, потому что, значит, уже своего, может быть, нам не хватает. Мы нуждаемся в машинах, чтобы передвигаться, мы нуждаемся в самолетах, чтобы летать, потому что уже, вот, видимо, это говорит о неком оскудении таком человеческом. И причем, что интересно, при всех вот этих вспомогательных средствах, если взять, например, типикон и посмотреть, как там прописан тот же пост. Взять вот богослужебный устав и посмотреть, как раньше люди жили. Мы увидим, что сейчас нам гораздо труднее наверняка. То есть сейчас уже какой-то редкий человек только это все может выполнить. А раньше люди справлялись с этим без всяких вот интернетов, без всяких машин. Это для них была обычная жизнь. Они ориентировались полностью на суточный круг. Ну, многие люди просто так жили, ориентировались вот на этот вот богослужебный устав. И написали ведь его не как что-то такое тяжкое и неудобоносимое, а это обычная богослужебная практика была. Она никого, вот, видимо, не шокировала, не удивляла и приемлема была для многих-многих людей. А сейчас мы не успеваем, понимаете, мы вот живем именно во время, ну, в эпоху конца мировой истории, так скажем, вот, да, и я не знаю, сколько это продлится, но то, что вот это обилие техники, нанотехнологий и прочее, оно говорит о нашем таком, скажем, угасании, наверное, сил человечества. Вот у меня такая мысль. Или, может быть, вы возразите, скажете, что нет, нет, наверное, нет, наверное, нет. Это будет еще какое-то...
Нет, что-то нам,
рассвет и прочее.
Что-то нам во благо. Ну, те же, я не знаю, там какие-нибудь самолеты.
А вот оно во благо, говоря. Понимаете? Да, вот раньше люди ходили пешком, потом стали ездить, вроде бы во благо, да? А получается, что человек начинает ездить, а способность ходить пешком у него становится все меньше и меньше. И он будет ездить на такси, там, на общественном транспорте, пешком ходить ему будет тяжелее. То есть, ну, я не буду эту мысль развивать. В общем, она не настолько уж важна, но достаточно понятно, что я хотел сказать.
Ну, просто будем трезвиться и, в общем, не расслабляться, скажем так. Вот вы продолжаете со своими этими физическими палками ходить, да? Это что,
а сейчас борьба меньше, сейчас меньше, потому что пост и времени я упал тут как-то во враге, знаете ли, чуть ногу не сломал. И вот потом должен был сделать некоторую паузу. Да, слишком такая экстремальная была трасса. Думаю, вот сейчас пойду, и у меня помысел такой, сейчас пойду, упаду во враге в этом, ногу сломаю, и никто меня отсюда не достанет. Занесет меня снегом, и все. А я помолился и думаю, а вот все равно пойду. И пошел, споткнулся, ушибся. Ну, ничего, там ушиб надкосницы. Вот. Но потом я еще километров 5 прошел. Но потом пришлось уже мне отдыхать. И наступил пост, стало не до этого. И на самом деле... Вот тоже физические упражнения, они, мне кажется, должны быть разумными. Ну, для нас, особенно для верующих людей. То есть это не самоцель, понимаете, не раскачка какая-то, а просто способ поддержать себя в некотором тонусе. Мы, бывает, в теннис поиграем, да, но на первой седмице старались мы этого себе не позволять.
Да, я вот тоже как-то меня это поражает, хотя, господи, прости, это не ропот, поражает, что люди так охотно занимаются всякими диетами, обсуждают, держат их. А как только пост, так прям не хотят. Вот не хотят.
Ну, смысл
диеты какой-то.
Смысл поста, потому что не в диете. Понимаете? Смысл поста в ограничении своей воли, наверное,
своего
произвола.
Но почему человеку хочется сидеть на диете и не хочется держать пост? Вот ведь странно, правда?
А вы знаете, вот я не раз слышал, такие вот женщины, например, сидят, и они начинают вот прямо в обществе рассказывать, как они аборты делали, и все, и ей говоришь, ну, надо на исповедь идти, понимаете? И вот она за столом расскажет, а на исповедь не пойдет. Потому что это такое было, да, что вот ведь у меня было такое. И вроде человек и жалеет, но вот так в беседе. А говоришь, надо на исповедь сходить. А на исповедь не идет, потому что это совсем другое, понимаете? И пост это не диета вот именно что, а это дело не духовное, которое взять на себя, это значит совершить какой-то вероисповедный к тому же еще и такой труд. Поэтому людям это не всем дается легко, как диета. Вот я, наверное, так вот вам бы ответил. Там.
Хотя меня просили еще у вас спросить, поскольку вы и в школе.
А, матушки просят.
Да,
матушка
да, да.
У меня, супруга моя, матушка Юлия. Юлия ее зовут. Вот у ней позавчера прямо 40 с лишним градусов была температура.
Ой,
такой,
Господи,
грипп у нас, да.
Помоги,
вот так
болящий.
Же вот.
Она еще болеет, да?
У нас там эпидемия прямо. Ну, я-то ничего. Слава вот только Богу. Я Господа благодарю. Опять же, это не без химии все произошло. Этот самый, как его называют?
Лекарства.
Да, таблеточки там какие-то есть. Ой, вот ну, внезапно.
Чтобы не рекламировать.
Да.
Но с другой стороны, а как же? Никто же не сказал нам, что и врачи, и лекарства, все в помощь. Поэтому...
Циклоферон. Ну, старость, еще надо от склероза что-то уже.
Думаете, помогает,
принимать.
Да? Ну, дай Бог. Ай. Батюшка, просили у вас спросить, как к посту детей вот, приучать, вводить в пост?
А вы знаете, я вот... Это интересный вопрос. Дети, они все разного возраста. И, конечно, пост, наверное, не должен сопровождаться для ребенка какими-то физическими именно страданиями. Но вот гляжу я на современных детей, ну, некоторые, да, мы своих детей старались к посту приучать. Но не факт, что они у вас потом, когда повзрослеют, они дальше будут поститься. Но ведь что такое пост? Вот когда мы говорили о том, что надо ограничить неполезную духовно, ну, неполезную пищу души, которой душа питается, например, там сериалы какие-нибудь, что-то такое, понимаете, и подобрать пищу ту, которой душе полезно питаться вот с духовной точки зрения, то, наверное, детям я бы сказал, что а вы попробуйте вот именно у них мобильный интернет, ну, вообще вот пользование интернета, чтобы ребенок ограничил, чтобы он ограничил вот эти вот компьютерные игры, пусть лучше подвижные играет, понимаете, вот. Попробуйте, и вы увидите, что вот это с точки зрения поста, может быть, для чистоты души, ведь пост это, в первую очередь, вот он, забота о чистоте внутреннего мира человека. И для наших современных детей, мне кажется, в первую очередь им очень бы был полезен вот опыт вот такого делания, когда человек о чистоте своей души заботится. Всегда я вот детям это говорю, проповедь какую-нибудь говорю, им всегда про это рассказываю. И некоторые даже уже стали у нас ученики задумываться. Да, я на пост, пожалуй, выйду из этих всех там мир танков там и прочее. Вот, и начинают дети уже замечать. Опять же, вот я и по себе заметил, что несколько месяцев вот такого ограничения интернета дома, ну, в школе я им пользуюсь, а дома только мобильный и очень слабый интернет. Оно у меня способность читать во многом вернуло. То есть я прочитал несколько романов и некоторые духовные книги читаю. Просто мне стало интересно. Вот Сергея Марнова, кстати, тут почитал. Да-да-да, он мне подарил свой роман. Вот, вот у детей, вот когда развивается у них сознание, развивается их психика, очень важно, чтобы вот эта способность не была погублена вот этим избыточным пользованием интернета. А это реально может произойти. Поэтому, вот мне кажется, для современных детей очень важен пост от средств массовой информации, от телевидения, от сети. Вот.
Конечно.
Уж пища. Как смогут? Смогут они построже. У нас я могу сказать... Нет, я не скажу. Потому что вот по санпинам там все должно быть не так, конечно,
хорошо,
как у нас.
Хорошо, не будем.
Мы не будем.
Не будем об этом. Раба Божия Мария, в дни поста церковь советует нам плакать. Даже, я бы сказал, призывает.
Но
почему?
Тут надо... Минуточку. Тут надо понять, что плакать, покаянные слезы – это дар Божий. То есть мы их можем у Бога просить, понимая, что покаянный плач – это особый дар. Но вот самому специально как-то вот заставлять себя, то есть, знаете, на нервной почве может человек так
довести
себя до слез, да? Вот такую церковь не советует. То есть мы радуемся, если у нас хотя бы скупая слеза какая-то наворачивается на глаза, благодатная, что мы ее не вымучивали из себя, а Господь нам дал такое. Человек знает, когда Дух Святой посещает его душу и рождает вот это вот. Но сокрушение сердечное, которое плачу предшествует, оно вот зависит во многом от нашей воли. Поэтому, конечно, нам надо стараться посокрушаться, совершить такие покаянные труды, исповедаться. А если Господь даст плач покаянный, слава тебе, Господи. А если не даст, не надо тоже его искусственно вызывать. Ну, что такое воздержание языка, это, ну, мне кажется, понятно, что... Вот вопросы такие интересные. Что, понятно, что надо удерживаться от злых слов, от злоречия, ну, а от очень распространившейся матерной брани и вообще всяких оскорблений. Это в первую очередь, потому что сейчас очень, вот, к сожалению, мир этим поврежден. Вот. Воздержание языка, ну, в послании апостола Якова, почитайте, там есть про это интересные очень мысли, которые полезно будет перечитать. Вот, еще вопрос, пост — это милость? Ну вот я не знаю, что имеется в виду, то есть милость Божия к нам — это, конечно, но именно, может быть, имеется в виду, что посильную милостыню в пост надо творить, стараться, то это, конечно, да, это очень украсит ваши постнические труды. Как в суете дней сохранить сосредоточенное состояние души? О-о-о-о, знаете, это я вам скажу, и для меня проблема большая. Вы уже поняли, я говорил про то, что рассеянность — это недуг современного человека. Вот. Поэтому мы боремся, возвращая ум к предмету молитвы, к словам молитвы. Вот так вот я думаю. Но эта борьба, не думайте, что она вот у современного человека, у большинства из нас, она очень нелегкая, и ум очень быстро склонен отпадать от духовной такой концентрации, и замечаешь, что чисто механически совершаешь. Это мучительное, конечно, состояние, но это пожизненное такое делание. Пот не цель, а средство для достижения цели. Ну, это как бы уже люди просто утверждают, даже они спрашивают. Конечно, средство для спасения. Вот. Что делать, если стыдно исповедоваться, если свои грехи возникают чувства? Много как вопросов, я еще один стих хотел прочитать. Возникает чувство уныния, как его преодолеть? Неужели действительно так необходимо прочистить такое унижение ради прощения своих грехов? Ну, я бы сказал, знаете, ну, унижение, ну, во-первых, людям тяжело раскаивать грехи обычно против заповеди не прелюбодействуют, как правило, а некоторые другие тоже тяжело. Там бывает украл, вот так вот и стыдно, да, или вот. Но вы понимаете, на самом деле, для меня, я всем говорю, я плохой духовник. Я вот не знаю, как правильно человека расспрашивать. То есть я ему предлагаю самому каяться, а есть разные шаблоны, так сказать, исповеди, поновления монастырские, там, где вот много всяких вопросов задается. В Евангелии мы, конечно, не видим таких углубленных расспросов. Вот, но мне кажется, тут еще сам человек, он определяет меру своего откровения, и она зависит от меры еще, наверное, доверия к духовнику. То есть вы, когда имеете постоянного духовника, ну а что же тут такого-то? Он ведь для этого и установлен, чтобы искренне пред ним каяться. Хотя многие грехи, ведь понимаете, их не надо подробности какие-то там расписывать, вот как я считаю. Важно посокрушаться и грех назвать, и спросить у Господа прощения, потому что эти подробности, как правило, ничего полезного не дают.
Они даже вредны, я бы сказала.
Да, да, поэтому тут вот это очень такой деликатный вопрос, но вы знаете, это раб Божий Тимофей вот спросил. Я что еще хочу сказать, если вы... Это если вы человек, имевший какой-то тяжкий греховный опыт, ну и открывайте его, это может стать для вас лекарством. Вот. И тут, может быть, только вы облегчение испытаете. Вот. Потому что. А как священник, я могу сказать, вот мне вообще не интересно. То есть нет такого любопытства вот вас выслушать. Это ваше покаяние.
Это даже, наверное, тяжело.
Да, да, уже тем более с годами грехи. Как-то все это, знаете, вот, вот я каюсь сам, что меня очень иногда тяжело. Уже начинает утомлять. Вот. Ой, Господи, помилуй, дай Бог терпения. Потому что современные люди, да, вот они... Так, как свидетельствовать о православной вере в современном мире? Это такой вопрос интересный. Это зависит от вашего еще послушания
жизни.
И служения. Каждый из нас призван к своему какому-то индивидуальному пути. Ну, своей жизнью, правильно, наверное. Я стих хочу прочитать. Это стих полезный уже. Это не про колбасу. Это такой серьезный стих. Он про ропот и возмущение. Потому что, вы знаете, вот ропот и возмущение — это одно из самых опасных состояний души, которые, через которые мы теряем благодать, и человек говорит, а почему? А что же это такое? Вот понимаете, и почему такая несправедливость? Вместо того, чтобы благодарить Бога и видеть в своих жизненных обстоятельствах условия, в которых человек спасается, человек начинает роптать. И с этим вот нужно, конечно, бороться. И я себе в минуты такой вот скорби душевной написал такое стихотворение про ропот и возмущение. А что же ты ропщешь? Роптать-то не надо. Пусть жизнь и течет среди многих тревог, но ропот обычно исходит из ада. Смиряйся и бодрствуй, в скорбях с нами Бог. Что завтра случится, не знаешь, наверное, но узким путем не пройти без борьбы, так будь же Христу не неверный, но верный, несущий свой крест, не игрушка судьбы, и сладость победы не знать без терпения, желанен покой после долгих дорог. Не нужно роптать, скорби нам во спасение, смиряйся и бодрствуй, в скорбях с нами Бог.
Спаси Господи, батюшка. От них же первое есть ас. Очень важно это научение. И в оставшиеся буквально даже меньше двух минут уже помолимся, дорогие братья и сестры, да. Собор на здравие и спасение души.
Спаси Господи, помилуй рабов твоих. Сигуна Илья, да. Болящих протерей Александра, болящих протерей Василия, болящих Ирии Владимира, болящую Юлию, болящую Тамару, болящего отрока Николая, болящую Веронику, болящую младенца Анну, тяжко болящую Аллу, болящую Анну, болящую Владимира, болящую Анну, болящую Ольгу, болящую Ольгу, тяжко болящего Сергия, болящего младенца Полинария, Михаила, Павла, Фатиню, Елену, Людмилу, болящую Надежду, Юрий, Андрей, Ирину Сачады, болящую Веру Сачады, болящую Людмилу, Наталью, Вадима, Алексея, Петра, Ларису, Ларису, Марину Сачады, Валентину Сачады, Валентину Сачады, Ксению Сачады, Тамару, Дионисию, Виталию, болящую Марию, болящего Петра, Веру, Игоря, Сергия, Анастасию, болящую Зою, болящую Виктора, Сергия, Зою, Вячеслава, Маргариту, Анну, Татьяну Сачады, Евгений, епископа Илариона, всю администрацию сотрудников радио Радонеж, православной школы нашей, начальствующих, учащих и учащихся, и милостыни ради сотворивших.
Господи.
Упокой, Господи, души усопших раб твоих. Схигумена Савы, протерей Михаила, романаха Владимира, отрока Арсения, романаха Гавриила, Петра, Пелагии, Елисаветы, Лидии, Петра, Николая, Натальи, Василия, Владимира, Антонины, Евдокии, Сергия, Сергия, Владимира, Савы, Михаила, Ольги, Напрестанной Матроны, Александра, Параскевы и всех сродников наших православной вере скончавшихся. Повторю, что я в Москве буду находиться еще завтра, послезавтра, вечером, послезавтра я уеду. И для желающих встретиться со мной, оказать помощь в школе, телефон 8-960-512-48-59.
Спаси Господи, протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского из Кинешмы, был сегодня в нашем эфире.
Директор
до новых
православной
встреч.
Школы.
Да, конечно.
До свидания.
С Богом.
Спаси Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.